Вы знаете, в Третьяковской галерее в Москве, да, есть картина, самая большая картина, по крайней мере, в России. Может быть, еще где-то есть самая большая, но там самая большая картина в России. Ее размеры 7,5 метров на 5,5 метров, или почти 25 фит на 18 фит где-то. Вот. И представьте себе, вот если вы подошли вплотную к этой картине, да, она огромная, и вот вы смотрите, одна деталька, вторая деталька, третья деталька. И вот когда вы рассматриваете ее вблизи, вы сможете вообще понять замысел художника, вот, увидеть ее как бы вот в целом. Ну, наверное, нет, да, нужно отойти на расстояние, и с расстояния ты уже оценишь. Я просто вспомнил один случай, как один человек говорил, он говорит, я зашел в картинную галерею и подошел к, ну, к крупной, к большой картине и рассматривал так близко. Ну, она большое впечатление на меня не оказала. Я, говорит, потом пошел к выходу и у выхода обернулся и посмотрел опять на нее. И, говорит, это было совсем другое, это другое было впечатление. То есть издали, то есть замысел художника, вот, особенно если большая картина, я не говорю про такие маленькие картины, про большую картину. Конечно, нужно ее смотреть, ее нужно рассматривать вблизи, но вблизи ты только детали увидишь. А когда, если хочешь, ты полностью увидишь, что это такое, то нужно отойти подальше. Это первый момент. Второй момент этой картины. Допустим, вот эта картина, которая, вот, про которую я говорю, которая в Третьяковке там, она... В принципе, там такой сюжет такой, ну, как бы незамысловатый. Группа людей, к ним приближается еще один человек, так, со стороны, и они все смотрят на него. И тоже, вот, ну, что художник этим хотел показать? И мы можем понять, что он этим хотел показать, только когда он нам сам скажет. То есть название этой картины «Явление Христа народу». Явление Христа народу – это Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29-31 стих. И на там говорится, что на следующий день Иоанн видит Иисуса, идущего к нему, и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, и так далее. И когда мы вот это узнаем, мы тогда понимаем, да, вот о чем эта картина, и она на нас уже как бы начинает влиять, и так далее. И так далее. Вы знаете, Бог, Он тоже художник. Бог, Он художник, и Он рисует картины, но Он рисует живые картины. И Он рисует, вот одна из этих картин – это твоя жизнь. Бог рисует твою жизнь. И в этой картине есть, конечно, общий план, есть общая цель, есть общий замысел, и есть детали. И есть детали. Ну, детали – это то, что с нами происходит. Вот детали – то, что с нами происходило в 19-м году и так далее. И если мы рассматриваем, если, понимаете, вот я уже говорил, что человек, он очень близорукий, близоруко смотрит на жизнь. И если мы близоруко смотрим на жизнь, мы рассматриваем только детали, то, что с нами происходит сегодня, что с нами будет происходить, может быть, завтра, это мы близко, детали. И они становятся для нас очень-очень важными. И мы начинаем, а детали бывают разные, бывает хорошо, бывает не очень хорошо, и вот настроение наше вот таким вот образом колеблется и так далее. И мы не сможем правильно оценить любую деталь, хорошая она или плохая, если мы не знаем общий план нашей жизни. Вот с какой целью Бог рисует нашу картину нашей жизни. Ну и если я знаю цель, с которой, вот, ну цель она видится издалека, правда? Цель она всегда где-то на расстоянии. То есть, ну, если цель, то это где-то впереди всегда, да? И если я знаю цель своей жизни, то, конечно, я не буду детали моей жизни, то, что со мной сегодня происходит, может быть, вчера происходило, я не буду их возводить на пьедестал, я не буду их вообще их делать самыми важными. Я сделаю самой важной цель. Сегодня плохо, да, сегодня я ошибся, ладно, хорошо, но я знаю свою цель, я знаю, что нужно делать, я там пытаюсь исправить ошибку, или я забываю заднее, но я простираюсь вперед и так далее. Поэтому очень важно вот в картине своей жизни, которую Господь рисует, знать цель, ради которой, какую Господь замысел, что Господь в твою жизнь вложил, да, что Он вложил. И вот это, зная эту цель, я повторяю, детали, они важны, конечно, они важны, но детали не всегда получаются, мы иногда сами рисовываем те детали, которые не нужны там совершенно, ошибаемся и так далее. Вот. И Господь говорит, что о цели нашей жизни, Исаия 43:7, «Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей. Мы сотворены, цель нашей жизни, Господь рисует картину нашей жизни так, чтобы наша жизнь принесла славу Богу. Понимаешь, славу Господу. Все остальное, что с нами происходит, все остальное, что с нами происходит. Вот сейчас, допустим, вот Таня свидетельствовала о своей дочке, там, там обнулился у нее этот аккаунт. Это деталь. Это важное, это нормальное, это радостное, но поймите, это деталь. Даже если бы он не обнулился, это все равно было бы деталью. Цель жизни ее дочки – это принести славу Господу. Амен, да. И мы не, и знаете, мы должны смотреть, повторяю, на цель. Детали важны, и вот мы свидетельствуем, вот это произошло, слава Богу, вот это произошло. Но поймите, это детали. Я повторяю, они важны. Они нужны, и мы должны бороться за них, мы должны верить в них и так далее. Но мы не должны никогда падать духом, если деталь вдруг какая-то деталь, которая нам не очень нравится, которая нам не очень. Мы должны видеть вот ту цель, ради которой мы живем. И смотрите, Римлянам 3:23 говорится, что Бог говорит, что я сотворил человека для славы своей, но в послании к Римлянам Павел пишет, что все согрешили и лишены славы Божьей. То есть Бог сотворил, Бог все творение сделал для славы своей, но два Божьих творения, то есть одна треть ангелов и человек отказались жить для славы Божьей. Отказались, вот так оно произошло, отказались жить. И это был грех. Когда человек отказывается жить для славы Божьей, это есть грех. Это есть грех. Из-за этого греха упал сатана, потом упал человек. Потом упал человек. И знаете, когда человек не живет для славы Божьей, Писание говорит, что его жизнь превращается в пар. В пар, который появляется на короткое время и исчезает. Но Писание опять же говорит, что Господь искупил нас от суетной жизни, преданной нам от отцов, кровью Агнца, кровью своего Сына. И поэтому у нас появилась возможность, нам возвращены права снова жить для славы Божьей. Для славы Божьей. Аминь, да? И чтобы жить для славы Божьей, здесь, знаете, нам придется сделать выбор. Это не просто сказать, я буду жить для славы Божьей. Чтобы Иисус жил для славы Божьей, он делал выбор. Это был нелегкий выбор. Он говорил, Иоанна 12:27-28, он говорил, «Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел». И он дальше говорит, «Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глаз и прославил, и еще прославлю. То есть было время, Иисус стоял на развилке. Как ему жить? Жить ему для славы Божьей или ему жить просто суетной жизнью? И это было трудное решение, но он его принял. И мы можем, и чтобы мы жили для славы Божьей, во-первых, мы должны понимать это, и во-вторых, нам нужно будет принимать решения, и в-третьих, нам нужно будет прилагать усилия. Это непросто. Это непросто, поэтому сделать выбор своей жизни, принести славу Богу, означает, что я подчиняю этому свои приоритеты, я подчиняю этому свое время, я подчиняю этому свои финансы, я подчиняю этому свое расписание, я все подчиняю. И я думаю, и я всегда отдаю себе отчет, то, что я делаю, то, что я говорю, то, куда я иду, это приносит славу Богу или не приносит. Или не приносит. Амен, да? Как я могу принести славу Богу? Несколько моментов, но я скажу только один. Иоанна 17:4. Как я могу принести славу Богу своей жизнью? Иисус говорит, я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Иисус прославил Бога тем, что совершил дело, которое ему Отец поручил исполнить. Какое дело Иисусу поручил исполнить Отец? Он, в Матфея, в 16 главе, по-моему, Иисус сказал, я создам церковь мою. Я создам церковь мою. Мы обычно делаем упор на том, что Иисус пошел на крест, умер, чтобы простить наши грехи. Но дело не только в этом. Да, конечно. Да, конечно. Иисус умер для того, чтобы стать краеугольным камнем своей церкви, которую он заложил тогда и продолжает делать сегодня. Это то дело, которое прославляет Отца. И мы, как соработники Иисуса Христа, наше дело тоже создавать церковь. Наше дело тоже создавать церковь. Аминь. Наше дело тоже создавать церковь, понимаете? И как мы создаем церковь? Деяния, в Деяниях 2 глава, там в 14 стихе говорится, что Петр встал с 11 и начал проповедовать Евангелие. И начал проповедовать Евангелие, и покаялось 3000 человек. Церковь создалась, церковь родилась. Аминь. И поэтому первое дело, которое мы делаем, то есть деталь нашей жизни, я вот о чем говорю, вот какие детали нашей жизни, свидетельство, которое мы имеем внутри себя, и свидетельство, которое мы высвобождаем, рассказывая, может быть, другим людям о Христе, это та деталь нашей жизни, которая приносит славу Богу, потому что свидетельство, оно созидает церковь, оно созидает церковь. Оно созидает церковь. Когда мы свидетельствуем людям о Христе, не знаю, жизнью своей, там, словами своими, это то, что приносит Богу славу, это то, что созидает церковь. И дальше он в 42 стихе, Деяния 2, 42, и говорится, что вот эти люди, которые покаялись, 3000 там и плюс еще, они постоянно пребывали, три вещи, в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. То есть, смотрите, свидетельство, учение, общение и молитва. Свидетельство, учение, общение и молитва. Это те четыре детали нашей жизни, которые 100% приносят славу Богу, которые созидают Божью Церковь. Свидетельство, учение, общение и молитва. И вот от этих вещей, да, все зависит. Миссионерская работа зависит от этого, реабилитационные центры, которые церковь создает, от этого зависит финансовое служение, абсолютно все, крепкие семьи, все зависит вот от этих четырех вещей. Свидетельство, учение, общение и молитва. И я бы, знаете, поставил вот из этих четырех, да, из этих четырех вещей на первое место я бы поставил учение. Учение, потому что от учения зависит свидетельство. От учения зависит молитва. И от учения зависит общение. Потому что я не знаю, как правильно общаться, если у меня не будет учения. Аминь, да? Потому что Писание даже говорит, что Иисус упразднил учением бывшее о нас рукописание. Помните, да? Учением Он упразднил это. И поэтому я сегодня хочу поговорить об учении, да? То есть учение – это важнейшая деталь жизни, которую Господь рисует в нашей жизни, и которая должна быть правильно нарисована, потому что она принесет славу Богу. Почему? Потому что учение апостолов, оно рождает веру. Вера содействует делам, а дела прославляют Господа. Потому что все начинается со слова, все начинается с учения. И Бог, я вот это место Писания, вот, честно говоря, первый раз на него проповедую, да, вот я его первый раз взял, потому что, ну, некоторые места Писания я до сих пор еще не адаптировал к себе, не совсем, может быть, их понимаю. И вот недавно я вот это место Писания к себе адаптировал. Бог предостерегает от легкомысленного отношения к учению. Я помню, когда начинал проповедовать, я вообще был такой, ну, бесшабашный, да мне все было поровну, я мог вообще вот что чувствую, то и там выливал, понимаете, и много было неправильного, но я тогда был очень легкомыслен, и со временем я как-то повзрослел, может быть. Здесь Иакова 3:1-2 говорит, «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». И вот второй стих следующий, он говорит, «Ибо все мы много согрешаем, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Второй стих я всегда относил ко всем. Но все мы много согрешаем, да? Дело в том, что, но здесь это говорится к учителям, к людям, которые учат. Это относится к учителям. Первый стих говорит, немногие делайтесь учителями, а потому что всем вы много согрешаете, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вы знаете, Новый Завет, он учит о благодати, да? О благодати, одно из важнейших таких понятий Нового Завета. Но апостол Павел пишет, что некоторые учителя проповедь о благодати или благодать преподносят так, или о благодати учат так, что это становится поводом к распутству. Это вообще, ну, это неправильно. Это неправильно. И поэтому, ну, я обращаюсь не только к учителям, да, сегодня, я обращаюсь абсолютно ко всем. Сегодня любое учение доступно. Зашел в интернет, абсолютно любое учение доступно. И нам нужно быть очень осторожным, и нам нужно, ну, как-то вот осознанно подходить, какое ты учение слушаешь. У тебя не так много времени, чтобы слушать все подряд. Не так много времени. Тебе нужно просто выцепить, тебе нужно просто иметь критерии, по которым ты определишь, вот это учение я буду брать, и по этому учению я буду жить, и по этому учению я буду действовать. И вот это учение на сегодняшний день, оно самое важное, и так далее. То есть тебе нужно, у тебя нет времени все слушать. Сегодня просто невозможно все переслушать. Понимаете? И если ты будешь все подряд слушать, у тебя просто каша в голове будет. Чтобы выстроить веру в исцеление, нужно слушать проповеди об исцелении. Чтобы выстроить веру, там, может быть, в финансовое преуспевание, нужно слушать проповеди о финансовом преуспевании. Что тебе нужно сегодня? Аминь. Поэтому легкомысленно к учению подходить нельзя никому, ни учителю, ни слушателю. Аминь. И вот я взял, знаете, просто... Когда я вот начал что-то начал вот об этом размышлять, мне одна мысль пришла в голову, и вот с нее я как бы уже развил все остальное. Я подумал, вот книга Иова, да, значит, Бог сказал об Иову, сказал, что кто этот, то есть он ему сказал, ты омрачаешь провидение словами без смысла. Про трех там этих друзей Иова он вообще сказал, что принесите жертву, и пусть Иов за вас помолится, иначе я вас вообще оставлю. А вот там был еще один персонаж, Елеуй, да? Вот про него почему-то Бог ничего не сказал. И когда я так вот подумал, думаю, дай-ка я почитаю эту книгу. Я открыл ее, я начал читать, и вот что я там, как говорится, понял, я хочу поделиться с вами. Значит, в книге Иова 7 спикеров. Бог и плюс 6 учителей, да? И 7 спикеров, Бог плюс 6 учителей, и 4 типа учения. 4 типа учения. Первый тип учения – учитель сатана. Иов 1, 9-11. И отвечал сатана Господу, я знаете эту книгу, да? И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязненный Иов, не ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя? Ну, мы помним, что там Иов потерял детей, потерял имущество, но все равно он благословил Бога. Сатана второй раз приходит, и снова разговор с Богом. И отвечал сатана Господу и сказал, кожа за кожу, за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но простри руку твою и коснись кости его, и плоти его, благословит ли он тебя. Вы знаете, учение сатаны, очень коротко, учение сатаны, оно звучит так. Богу стоит служить, если Бог тебе что-то дает в ответ. Вот если он тебя исцеляет, если он тебя благословляет, если ты богатеешь, то стоит служить. Если этого ты приходишь в церковь, ходишь год, ходишь два, твои проблемы не решаются и так далее, вообще какой смысл? Какой смысл? То есть, понимаете, сатана как бы не отрицает, говорит, служи в том случае, если тебя Бог благословляет, если он тебя поддерживает и так далее. Множество людей, которые посещали собрания, может быть, даже служили. Множество людей, которые сегодня посещают, может быть, собрания, но они приняли это сатанинское учение. Вот, может быть, не осознавая в голове, но они приняли. Поэтому одни из них стали отступниками, может быть, ушли из церкви совсем. Вторые стали теплыми, просто сели и сидят, и говорят, так какая, просто буду сидеть, да и все. Чего я буду там тратить свои силы, время и так далее на это? Пришел, отметился и так далее. То есть учение сатаны – это учение, которое делает из людей отступников или теплых. Следующий тип учения, второй тип учения – учитель Иов. В учении Иова есть истина. 19 глава, 25 стих. Очень часто цитируем это. Есть истина. «А я знаю, Искупитель мой жив». И он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою. И я во плоти моей узрю Бога. Я узрю его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят его. Ну, правильное место, классное место. Но в учении Иова много ропота. Я даже просто одну фразу скажу. Он начал свое учение вот с чего. «Погибни день, в который я родился, и ночь, в которой я был зачат. Да лучше бы я был выкидышем И пошел там развивать эту историю. Потом он предъявляет Богу претензии. Он говорит, зачем ты поставил меня противником себе? Зачем ты поставил меня противником себе? Он воображает, что Бог с ним воюет, что Бог с ним это. Вот. Поэтому, с одной стороны, Господь говорит, что учение Иова вернее, чем учение его троих друзей. Да? Вот. Но с другой стороны, когда Бог начинает свою речь, 38 глава, 2 стих, он говорит, кто сей, омрачающий провидение словами бессмысла? Слова бессмысла – это не только ропот, слова бессмысла – это не только претензии Богу, слова бессмысла – вообще все учение Иова. Это все слова бессмысла. Даже то, что вот он говорил, потому что он подводит итог учению Иова вот каким образом. 40 глава, 3 стих, он ему говорит, ты хочешь ниспровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя? То есть все учение Иова направлено на то, чтобы ниспровергнуть Божий суд, обвинить Бога, чтобы оправдать себя. Ну, конечно, когда Бог начинает говорить, мы сразу трезвеем. И это с Иовом тоже произошло. Он раскаивается в прахе и пепле. И он говорит, 42 глава, 2-3 стих. «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей мрачающий провидение, ничего не разумея, так я говорил, я тот, кто омрачает провидение. Так я говорил о том, и он говорит, почему он так говорил, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал». То есть до Иова, знаете, вот приходит отрезвление, и он начинает соображать, он начинает понимать, что он так реагирует на те детали, на те страдания в своей жизни, только потому, что он не разумел и не знал Божьего намерения. Вот если у Бога есть намерение для твоей жизни, что бы ты ни делал, Господь его совершит. Понимаешь? Он говорит, твое намерение никто не может остановить. Понимаешь? И Иов говорит, я не понимаю, что со мной происходит, почему эти страдания, но я понимаю, что в этом есть твое намерение, и его никто не остановит. И он говорит, почему я свой язык распустил, почему я вот говорил вот эти вот ропот, этот претензии тебе, потому что я вообще забыл, что надо думать о том, что у тебя есть намерение. И даже если я его не знаю, я вообще язык свой должен держать за зубами. Вот. Вы знаете, такие вот учения могут рождаться у людей, которые вот проходят через трудности, они не то что, но они как-то начинают, может быть, вот таким вот образом. Вы знаете, день трудно, два трудно, три трудно, неделю трудно, пять лет трудно, и у человека силы могут, знаешь, как бы не беспредельные, и начинается вот эта вот, ну, эрозия как бы веры, может быть, и он начинает думать, что, ну, наверное, допускать такие мысли. Может быть, Бог оставил меня, может быть, я здесь что-то я неправильно делаю, или я Господу не интересен, и так далее, и так далее, и так далее. И вот этот момент, вот, о котором Господь говорит, о котором Писание говорит, что обстоятельства не меняются, а Бог и Его Слово никогда не меняются. И если Бог сказал, не оставлю тебя и не покину тебя, да и аминь, во все времена, как бы тебе трудно не было, как чески бы ты не проходил ситуации. Но вот у Иова, он будучи... Если бы мы слушали учение Иова, когда у него все было хорошо, когда его дети были живы, когда у него там все с его экономикой было нормально, у него было бы совсем другое учение. Но вот он, попав в это учение, вот не выдержав и не понимая, почему это произошло, не выдерживая вот этой вот физических этих страданий, он начинает говорить вот такие вот вещи. Понимаете, мы должны быть очень... Почему нужно быть учителям? Почему нам вообще просто всем нам нужно быть очень внимательным? Потому что обстоятельства не должны влиять на наше учение. Детали не должны влиять на наше учение. Детали не должны влиять на общую картину, которую Господь рисует в нашей жизни. Мы всем своим, мы словами, делами, что бы ни происходило, мы призваны, мы созданы для того, чтобы являть Божью славу. Иов совсем не являл Божью славу в тот момент. Амин. И третий тип учения – это три друга Иова. Знаете, вот я повторяю снова, учение зависит от ситуации, учение зависит от времени, учение зависит от тех обстоятельств, в которых человек находится. Эти три друга, они не страдали, они не понимали Иова, они никогда не были в его ситуации. Вот почему нам нужно быть очень осторожны, когда мы оценим ситуацию другого человека, который проходит, может быть, через трудности, и нам кажется, да ладно, что там ты, давай, там, газуй и так далее. Надо быть очень осторожным. Они не испытывали проблем, которые испытывал Иов, и поэтому учение их отличалось. Они услышали ропот, они услышали претензии, и они решили поправить это. Они решили указать ему на это, они решили научить его, но они свалились в другую обочину. Они свалились в другую обочину. Иов 4:3-6. Иов 4:3-6. Елифаз был первый друг, там у него был, вот он начал свою речь. «Вот ты наставлял многих и опустившиеся руки поддерживал. Падающего восставляли слова твои, и гнущиеся колено ты укреплял. А теперь дошло до тебя, и ты изнемог, коснулось тебя, и ты упал духом». Ну, падать духом не надо, конечно, не надо, да. Но Елифаз, во-первых, он дает своему учению ложную опору. Смотри, он говорит, «Богобоязненность твоя не должна ли быть твоей надеждою? И непорочность путей твоих упованием твоим». Неверное учение. Надежды и упования может быть только Господь. В какой бы ситуации мы с вами ни находились, мы не можем уповать. Допустим, ты живешь абсолютно святой жизнью, чистой, честной, ну, реально. Допустим, ты не можешь уповать на это. И ты не можешь говорить, я вот, потому что вот я так живу, меня не коснется ничто плохое. Почему меня коснулось плохое, а я такой жизнью живу? Мы не имеем права так говорить. Это неправильно, это неверное учение. Уповать можно только на Господа, на Его милость, на то, что Иисус сделал на кресте. Все, на свои добрые дела. Ну, и тем не менее, мы, может быть, люди иногда в эти обочины сваливаются. Вот. Я снова подчеркну, что каждому учению свое время и своя ситуация. В ситуации Иова, Иову нужно было учение. Ему нужно было учение, которое называется «Плачьте с плачущим». «Плачьте с плачущим». Ему это учение нужно было. Ему не надо было услышать в свой адрес обвинения, осуждения. «Чё ты духом упал? Чё ты такой? Чё ты сякой?» Ему нужно было, чтобы эти три друга пришли и просто помолчали, просто поплакали, может быть, вместе с ним. Поэтому, когда мы оказываемся в подобных ситуациях, учение трех друзей Иова, оно не помогает нам, оно не поднимает нас, оно будет осуждать нас. И я снова повторяю, мы в принципе все учителя, мы общаемся друг с другом. Иногда, допустим, каждый из нас может оказаться в ситуации, когда ему позвонят и скажут, молись за меня, и скажут, мне нужна помощь, и тебе нужно будет что-то говорить. Но не дай Бог вот в таких ситуациях сваливаться в то, что да стой там, да давай там укрепись, да встань в молитву, встань на колени там и дерись, как мужчина и так далее. Здесь нужно просто, может быть, помолчать, может быть, поплакать. И дальше Елифаз продолжает, 7-8 стих. «Вспомни, погибал ли кто невинный, и где праведные бывали искореняемы? Как я видел, то оравшие, то есть пашущие, да, то оравшие нечестие и сеявшие зло пожинают его». Знаете, если он говорил, погибал ли кто невинный, имея в виду, терял ли он спасение, то он прав. Невинные не теряют спасения, невинные не теряют спасения. И вроде бы правильный вывод, да, но на основании правильной буквы Елифаз делает неправильный вывод. Он говорит, 5 глава, 17 стих, он говорит, наказание, и говорит об этом, и потом говорит, подводит итог, наказание вседержителева не отвергай. То есть учение трех друзей Иова, оно учит, что они подозревают Иова в тайных грехах, что Иов тайно грешит, не кается, вот за это Бог его наказывает. И они пытаются его поставить на истинный путь. Сознайся в своем грехе, покайся в своем грехе и так далее, и так далее. И почему они так учат? Вот важно. Почему вот порой можно сбиться на неправильное учение? Потому что они тоже и не ведали, и не знали. Вот того, что не было, они не ведали и не знали о разговоре Бога с дьяволом, понимаете? О том, что у них там, ну, они пари заключили на Иове. Они не знали этого, поэтому они делают. И поэтому, когда мы не знаем причины, да, то лучше, ну, действительно, может быть, 7 раз подумать, 1 раз сказать, понимаешь? Когда мы не понимаем, а зачастую ты не понимаешь, почему, может быть, ты в проблемах, почему человек в проблемах, почему вот это вот случилось или вот это, понимаете? Лучше помолчать, потому что не зная, ты вообще залезешь непонятно куда. Поэтому вот это учение трех друзей Иова, оно тоже было словами без смысла. И когда Бог оценивает учение вот этих трех друзей Иова, он говорит Елифазу, 42 глава, 7 стих, он ему говорит: «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов». Вы знаете, вот здесь в этой фразе очень важная вещь. Мы люди несовершенные, мы можем не совсем четко себе представлять какие-то детали, моменты, да, и вот начинаем когда говорить, может быть, когда начинаем учить. Но Бог здесь подчеркнул одну деталь. Он сказал, что вот ваше учение, оно плохое, оно никак, оно вообще не подходит по одной причине. Вы не так верно говорили обо мне. Обо мне. Не об Иове, не о чем-то другом. Обо мне. Вы знаете, это одно из критерий правильного учения – это правильно понимать характер Бога. Я могу ошибаться в других вещах, и Бог не скажет мне: так, принеси жертву, пусть за тебя кто-то молится, иначе я тебя отвергну. Если я буду неправильно говорить о Боге, если я буду искажать Божий характер, а что, они сделали это. Они сказали, что Бог, он такой, они вот, когда прочитаете, да, вот если вам не лень, да, придите, почитайте, что они говорили. Они представляли Бога просто таким судьей, который сидит и смотрит: ага, согрешил, получи. Согрешил, получи. Просто вот он такой, знаешь, буквоед. Ага, поймался. Вот он занимается, у него такой спортивный такой азарт. Ага, сколько сегодня там грешников этих там поймаю и накажу. Они его представили таким, он говорит: вот ты согрешил, он тебя наказал, все, тебе нужно покаяться и так далее. На больше их не хватало, понимаете. И как-то говорили, что они судили Бога по самим себе. У них у самих не было сострадания, милосердия к Иову, да, у них не было этого к нему. И они думали, что и Бог такой. Они думали, где-то есть в Библии, может, кто-то мне напомнит: ты думал, что и я такой, да? Как-то Бог говорит, вот я сейчас просто вспомнил. Но Бог не такой, как мы. Мы несовершенны, у нас, и мы не можем Бога судить по себе. Мы, наоборот, должны, может быть, себя судить по Богу. Мы, вот он наш пример, экземпл наш, да, мы должны вот к нему стремиться. Халилюя. А эти люди просто опустили Бога на свой уровень, и все. Вот. Хорошо, что Иов не поддался. Вот если вдруг ты, попадая в такую ситуацию, вдруг тебе вот такое учение, не поддавайся на эти вещи, не поддавайся, он не стал копаться. Вот он, порой люди говорят: я уже за все покаялся, уже не знаю все. Ну, покаялся, все. Пусть это все, больше не копайся, не надо копаться, потому что можно опять потом закопаться так, что вот и в депрессию закопаться, и куда угодно, и нагрешить языком и так далее. Вот его хорошо не поддался, он сказал: нет, я не грешил, и все. Вот, по крайней мере, у него была правильная позиция. В остальном там он наговорил лишнего, но вот здесь вот было правильно. И четвертый тип учения – это Елиуй, учитель Елиуй. Его учение с 32 по 37 главу. И вот, значит, Иов задавал Богу много вопросов, когда он говорил, и Елиуй, когда начинает говорить, у него такая смелость, и он говорит, 33 глава, 6 стих: «Вот я по желанию твоему вместо Бога». Он встал, как бы, он говорит: «Я вместо Бога». Вообще, братья и сестры, вы знаете, когда вы проповедуете Евангелие, когда вы свидетельствуете, вы представляете человеку Бога. Вы должны это понимать, мы должны это понимать. Я не просто как Сергей, вот понимаете, я не просто как Тимофей, там, кто там еще. Когда я свидетельствую, когда я проповедую Божье Слово, я представляю Бога. Это не мое слово, это Его слово. И когда ты свидетельствуешь, когда, может быть, ты учишь, когда ты там молишься, ты представляешь Бога человеку. Когда ты молишься за человека, Ты представляешь человека перед Богом. Но когда ты человеку проповедуешь, ты Бога представляешь человеку. Аминь. И вот он здесь говорит, вот я по желанию твоему вместо Бога. Знаете, Елеуй, он был моложе всех их. Поэтому он говорит, я молчал, пусть там старость говорит, мудрость говорит, но я вижу, что вообще с вас толку нет. Он говорит, с вас толку нет, говорит, и поэтому я уже, у меня горит уже просто, я сейчас буду говорить вам. Вот. Он тоже не знал причины страдания Иова. Он тоже не знал причины страдания Иова, но его учение от учения трех друзей отличалось тем, что он Иова не осуждал за что-то там непонятное, за то, что он не знал. Он критиковал Иова за то, что Иов говорил вот прямо в его уши. Вот за это Елеуй его и критиковал. А за то, что там что-то было, он говорит, я этого не знаю. Я не знаю, как ты жил. Я не знаю, что у тебя, какие у тебя мотивы. Я не буду этого касаться. Но я буду говорить, вот то, что ты говорил, это неправильно. И он говорит, смотрите, то есть 33 глава 8 стиха. Елеуй говорит Иову, ты говорил в уши мои, и я слышал звук слов. И вот он говорит, что Иов говорил, чист я, без порока, невинен я, и нет во мне неправды. А он, то есть это Иов говорит на Бога, а он нашел обвинение против меня и считает меня своим противником, поставил ноги мои в колоды, наблюдает за всеми путями моими. И вот здесь вот Елеуй, он обличает Иова, он обличает на основании того, что он сам слышал своими ушами. Вот то, что мы слышим своими ушами, то, что мы видим, мы можем как-то анализировать, мы можем как-то комментировать, но то, чего мы не знаем, просто какие-то сплетни там идут, какие-то разговоры, держись от этого подальше. Держись подальше, потому что Богу это не нравится. И вот Елеуй обличает его в 12 стих. Вот в этом ты не прав. Вот в этом ты не прав, что ты не прав в том, что ты Бога обвиняешь в том, что он нашел обвинение против тебя, в том, что он считает тебя своим противником, поставил ноги в колоды, наблюдает за всеми путями твоими и так далее. Это неправда. Елеуй очень хорошо знает характер Бога. И он просто говорит, вы что делаете? Вы что делаете? Вы, не зная вообще ситуации, почему это произошло, вы валите все на Бога. Ну, в частности, он про Иова говорит. Про Иова говорит. И он говорит вот что, 12 стих. Вот в этом ты не прав, отвечаю тебе, потому что Бог выше человека. Для чего тебе состязаться с ним? Он не даст отчета ни в каких делах своих. Мы иногда домогаемся, Бог дай отчет. Но мы говорим, ну, мы другими словами, но мы фактически домогаемся. Бог не даст отчета. Захочет, да, захочет, не даст. Аминь. Нам нужно просто это смириться и это принять. Почему это произошло? Бог отчета не даст. И дальше он, значит, говорит несколько таких слов. Иов, Елеуй говорит об Иове. Иов неумно говорит, и слова его не со смыслом. Вы понимаете, что Бог потом сказал про Иова, используя речь Елеуя. Он говорит, слова, что ты, провидение, словами без смысла, ты чего, огорчаешь? А первый это сказал Елеуй. И Иов неумно говорит, и слова его не со смыслом. То есть, еще одно местописание. Иов открыл легкомысленно уста свои и безрассудно расточает слова. Итак, учение Елеуя, оно, ну, как бы правильное тем, что он, во-первых, он не касается прошлого Иова, и он не знает, что это, почему это произошло. Он не знает, почему произошло. Он говорит, я этого не касаюсь. Но я касаюсь того, что я слышал своими ушами. Ты неправильно говорил, ты не прав. И дальше он заканчивает Елеуй как бы свое учение характеристикой Бога, личности Бога. 37 стих, 37 глава. 23-24 стих. Вседержитель. Мы не постигаем его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. И вот эта фраза. Он никого не угнетает. Он никого не угнетает. Иов, пойми, твои страдания, я не знаю, но Бог, я знаю его характер. Но не может это быть от Бога. Бог никого не угнетает. Я не знаю, что происходило. Понятия не имею, почему на тебя так навалилось. Но я знаю характер Бога. И он заступается за Бога. Он говорит, Бог никого не угнетает. Поэтому да благоговеют пред ним все люди. И да трепещут пред ним все мудрые сердцем. Что интересно, Бог как бы ждал. Ну когда же, наконец, ну хоть один из них скажет что-то путнее. Вот Иов говорил... Сатана говорил, Иов говорил, три друга Иова говорили там. Ну, не за что зацепиться Богу. Но все ересь, все чушь. И, наконец, Елеуй. У него не так много. И когда Елеуй говорит правильные вещи, когда он правильно характер Бога описывает, понимаешь, Бог вступает. Бог вступает и подтверждает учение Елеуя. И подтверждает учение Елеуя о том, что учение Иова было словами без смысла, учение трех друзей еще хуже. И он как бы, и вот поэтому он ничего и не говорит, об Елеуе он ничего не говорит, он никак не оценивает. Сатану оценивают, Иова оценивают, трех друзей оценивают, а Елеуе ничего не говорит, он просто поддержит, он не говорит о нем ни одного слова, он просто поддержит, он начинает дальше продолжать, он начинает дальше продолжать. Поэтому, знаете, если я понимаю, что моя жизнь, общая картина моей жизни, она должна отражать славу Божью. Если я понимаю, что вот учение – это одна из деталей в моей жизни, которая ну, реально, во-первых, она меня строит, во-вторых, она строит тех, с кем я общаюсь, если я правильно, через меня идет правильное учение, то есть созидается церковь, созидается моя семья, и это все приносит славу Богу. Если я это понимаю, то вот, я просто бы хотел, наверное, два момента, как вот определить, правильно это учение или нет. Соответствует ли оно ситуации или нет. Дело в том, что давайте будем ну, как бы честными в церковь, но не только в нашу церковь, я говорю вообще про церковь, проникают элементы учения сатаны, проникают. И там не говорится, что вот это учение сатаны, слушайте, нет. Оно просто идет, знаете, пару фраз, может быть, какой-то акцент, может, какое-то направление сатанинское учение. Вот. Проникает учение Иова, там, где вот он начинает роптать, где начинают какие-то претензии Богу. Проникает учение друзей Иова, которые просто осуждают. Осуждают людей, которые, может быть, в трудностях находятся, которые тоже не понимают Бога. И поэтому два критерия, которые помогут нам удержаться вот, в правильном учении. Скажи, пожалуйста, вот, допустим, если ты общаешься с человеком, да, и он тебе говорит какие-то мысли свои и так далее, ты его хорошо понимаешь, ты понимаешь, потому что люди порой не понимают друг друга. Вот он сказал, а ты вообще не понял, его понял совсем по-другому. Ты правильно его поймешь, если ты его хорошо знаешь, если ты с ним съел пуд соли, да? Вот кого я хорошо знаю, с кем я уже не первый день, и я видел его в разных ситуациях, вот этого человека, если мне что-то сказал, я могу его с полуслова понять, чего он имел в виду. Если я плохо человека знаю, я могу, что вот он имел в виду вообще. Вот. Понимаешь, я не очень его хорошо понимаю, я могу его неправильно понять. Вот мне один человек говорил, однажды он присутствовал при разговоре двух воров в законе. И он говорит, я устал, говорит. Они говорят между собой, я так устал, я вспотел, говорит. Потому что один другому говорит, а тот говорит, что ты имеешь в виду? Тот начинает объяснять. Потом тот ему сказал, он говорит, что ты... Он говорит, мне все понятно. Вот что они говорят, мне все понятно. А они говорят, что ты имеешь в виду? Но дело в том, что, да, вы знаете, в криминальном мире слово ценится. Ну, в смысле как? За базар нужно отвечать. Да, за слова нужно тебя. Поэтому они говорят, вот дуймин, вот что ты имел в виду, что ты имел в виду. Потому что они не хотят попасть, понимаете, неправильно поняв. Нам бы, христианам, тоже это нужно взять, знаете, за правило. Если непонятно, лучше переспроси 10 раз. Да, и за каждое слово ты должен понимать, что мы дадим отчет, это еще Бог говорил. Вот эти воры поняли, и нам бы тоже это неплохо понять. Поэтому у нас будет верное учение, если мы будем знать характер Бога. Я могу сказать, что да, вот то, что ты сказал, оно правильно. Почему? Потому что таков характер Бога. Вот характер Бога. Если ты что-то мне сказал, я говорю, слушай, нет, потому что это не в характере Бога. это не в характере Бога. И поэтому первое, что нам нужно, ну, нужно очень четко знать, нам нужно знать характер своего Отца. Нам нужно знать личность нашего Бога. Поэтому даже когда мы не будем знать причин того, что с нами происходит, знание того, что Бог, допустим, у нас трудности, знание того, что Бог плачет с плачущим, допустим, и радуется с радующимся, удержит нас от слов бессмысла. Удержит нас от слов бессмысла. Амен. Почему Бог говорит, плачьте с плачущим и радуйтесь с радующим? Потому что Он сам такой. Он нас не учит, Бог нас не учит ничему, что нет в Его характере. Он хочет, чтобы мы были похожи на Него. Если Он говорит, плачь с плачущим, значит, это Его характер. Если Он говорит, радуйся с радующимся, значит, это Его характер. Да? Знаете, Бог следил за Иовом, когда у Иова все было хорошо. И поэтому, когда сатана пришел, он говорит, сатана, ну ты видел Иова там? Какой, а? Классно, я за ним слежу, он мне угождает. Бог следил, когда все хорошо было. А когда у Иова стало все плохо, Бог следил за ним или нет? Следил. И что он делал? Радовался? Нет, он учит плачьте с плачущим. Бог сострадал ему. Бог радовался, когда у него все было хорошо. И Бог сострадал ему, когда у него было все плохо. Поэтому первое, знание личности Бога. Поэтому познайте Господа. Писание говорит, познайте. Для чего? Тогда мы разберемся в правильное учение или неправильное. Знай личность Бога, знай характер Его. Знай, что Ему присуще, что Ему не присуще. Амен. Амен. Это ключ к правильному учению. Первое. Второе. Знаешь, всему свое время, да, Екклезиаст говорит, всему свое время. И в Господь в разные времена, ну, будем говорить, учение Господа, оно очень объемное, это жизнь, и его невозможно, как бы, мы его постигаем. Но в разные времена, в разных ситуациях Бог ставит акценты или ударение на учение, разные акценты. Вот, допустим, друзья Иова, они должны были сделать ударение в своем учении на сострадание, на милосердие к Иову. Они должны были это сделать. Вот Иов не нуждался в том, что говорит, ну что ты духом упал и так далее. Он нуждался в другом. И они должны были сделать это ударение. Вы знаете, в истории церкви были тоже разные периоды. Вот пятидесятническое пробуждение, когда люди начали получать крещение Духом Святым. А только пятидесятническая церковь только об этом и проповедовала. Крещение Духом Святым, крещение Духом Святым, крещение Духом Святым. И тоже были свои заезды, там сказали, что некоторые, кто не крещен Духом Святым, вообще Царство Божье не наследует. Свои заезды. Но было ударение. Потом пришло это служение, потом пришло движение веры. Вот здесь в Америке, может быть, оно больше, более ярко было выражено, ну, нежели там у нас, допустим, по Союзу. То есть движение веры, это Кеннет Хейген, Оральд Робертс, там, Смит Вигглсворт и так далее, вот это, ну, Кэтрин Кульман и так далее. Эти представители, понимаете, тогда говорили о вере, о вере, о вере. Вон у Кеннета Хейгена сколько мы книг прочитали о вере, да? Это был акцент. Акцент вот на то время нужен был. Я разговаривал здесь с одним, ну, очень пожилым, очень, ну, старым уже, в общем-то, верующим, еще когда только приехали. И я тогда только приехал, там, 2 года покаялся, я такой харизмат крутой, и говорю, да надо радоваться, надо танцевать. Да вот тут в Библии так написано, Вот он на меня посмотрел и сказал, Сергей, говорит, мы, говорит, выросли, ну вот там после войны он, по-моему, показывал, мы, говорит, выросли в гонениях. Нас, говорит, постоянно, говорит, давили. Мы, говорит, плакать привыкли. Он говорит, я не могу, понимаешь? Я не могу. Мы, говорит, мне, говорит, это вот въелось, говорит, вот эти страдания. И мы, говорит, начинаем молиться, мы плачем и так далее. Ну, прошло время. Ну вот он вырос в этом, он пропитался этим. Я как бы покаялся в другом, и для меня вот, ну, оно немножко другое как бы учение. Но я понял, что я должен уважать его. Потому что он проходил, жил в то время, когда учение, акцент был на другом, когда терпение нужно, когда они же, кто из нас вот сегодня вот тебе скажут, сейчас вот гонения будут, да? Кто из нас вот, ну вообще, как мы отреагируем? Вопрос. А как они реагировали? Когда приходила повестка в КГБ, вызывали в милицию, у них уже все было подготовлено. Они сапоги одевали, телогрейку одевали, шапку одевали, брали котомку там с сухарями и шли. Они не знали, вернуться, не вернуться. Время такое было. Поэтому второе, это каждому учению свое время мы не должны. И это о чем говорит? Это о том говорится, что у Бога свои времена, у Бога свои сроки. И то, что вчера, может быть, мы учили, то, что вчера проповедовали, может быть, оно правильно, но сегодня, может быть, Бог акцент ставит на другом уже. На другом уже. И я думаю, что сегодня реально, какое ударение сегодня в учении Господь ставит, да? У нас, в принципе, одно только направление, да, это поручение Иисуса Христа, Матфея 28:19. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и я с вами во все дни до скончания века». Вот если мы выполняем это, вот если мы там живем, вот эта жизнь, которая приносит славу Богу. Но я задаю вопрос, а почему я могу идти, почему я могу проповедовать, почему я могу кого-то учить, почему я могу изгонять бесов, почему я могу исцелять больных? Если я задам себе вопрос, то ответ вот в чем. Потому что Иисус Духом Святым живет во мне во веки веков. И это я не своей силой делаю, проповедую там, что люди потом будут каяться. Я не своей силой делаю, это делает сила Духа Святого. Я должен адаптироваться с этим. Я должен понять, что я не своей силой, и никогда со своей силой не ходить. Я должен понять, кто во мне живет. Я должен понять, что я есть новая тварь во Христе Иисусе. И вы знаете, можно сколько угодно, я повторяю, разбегаться, много интересных проповедей. Вот я вам про Третьяковскую галерею могу проповедовать, еще там что-то такое, много интересных проповедей. Да, есть что послушать. Ну и что есть что послушать? А это тебя как-то изменило? Это тебя как куда-то подвинуло? Если ты просто послушал, то бедный ты человек, понимаешь? Если тебя это не мотивировало никуда идти, то это очень плохо. И если мы такие проповеди слушаем, мы теряем время. Да, там может быть очень много какой-то информации. Да, может быть много очень мыслей. Ну и что? Пусть будет мало мыслей, пусть будет одна мысль. Ты новая тварь во Христе Иисусе. Верующему возможно все. Возложите руки на больных, они будут здоровы. Именем моим будете изгонять бесов. И вот то, что сегодня Марк говорил. Я повторяю, я верю, что сегодня действительно акцент на этом. Мы дети Божьи, мы сыны Божьи. Мы должны чувствовать себя так, мы должны жить так. Нам вот это учение нужно. Мало ли того, что ты знаешь все это в голове, мало ли того, пусть оно будет в твоем сердце. Пусть ты будешь ходить и говорить, я сын Божий. Я сын мой. Почему молодежь молится, да, и люди исцеляются? Почему? Они не заморачивают себе головы, потому что. Они, может быть, меньше учения, да, из-за своего возраста, они меньше учения слышали, чем мы с вами. Но они не заморачивают. Сказано, возложите руки на больных. Возлагают и все, понимаешь? Сказано, что они дети Божьи. Принимают. Я знаю, что им тоже нужно в этом расти, и нам нужно в этом расти. Поэтому первое, два критерия вот, правильного учения, это первое, знать характер Бога. Знать характер Бога. Когда ты познаешь Господа, когда ты познаешь Его характер, ты не позволишь какой-то неправильной мысли войти, чтобы в тебя было посеяно. Ты знаешь, ты скажешь, да, я принимаю это, потому что это в характере моего Бога. Или нет, я это отвергаю. Какой бы авторитет тебе ни говорил, какой бы там христианский мыслитель тебе об этом ни говорил, ты скажешь, я отвергаю это, потому что я знаю моего Бога. Я знаю характер Бога. Вот. И второе, сегодня, поймите, братья и сестры, сегодня то, что мы учили, начиная там с 90-х годов, вот до сих пор, еще раньше надо было это закончить, но сегодня уже акцент сместился, не знаю, может быть, 3-4 года назад, но я, по крайней мере, первый раз услышал это где-то вот лет 5 назад, и я пока еще тогда не сообразил этого. Он сместился. Сегодня действительно акцент на том, кто мы есть в Иисусе Христе. 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 Когда ты это поймешь, тогда очень просто все. Тогда очень просто возлагать руки на больных, тогда очень просто изгонять бесов, тогда очень просто проповедовать Евангелие, тогда проще жить для славы Божьей. Понимаешь? Поймите, кто мы есть в Иисусе Христе. Кто мы есть в Иисусе Христе. Именно кто мы есть, кто мы есть, кто мы есть. Может быть, придет время, когда тема сменится, и может быть, она будет звучать так: а кто Иисус Христос в нас есть? Может быть, но сегодня это 100%, вот эта тема, которая, я просто слушаю разных проповедников, и я вижу, что, не знаю, мое сердце принимает именно это учение, кто мы есть в Иисусе Христе. Я принимаю вот действительно вот это вот сыновство, я хочу в нем возрастать. Я знаю практически, я все места Писания, но ничего нового ты для меня не скажешь, если ты не прочитаешь какие-то места из Писания. Я это слышал, может быть, даже проповедовал, но учение, оно для того, чтобы вера в это родилась, чтобы это в сердце появилось. Это не просто информация головная, это то, что у тебя, это становится частью твоего сердца. От избытка сердца говорят уста. Аминь. 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 И я думаю, что в следующем году у нас вот одна из этих, ну, вот эта тема будет, у нас будут гости, я надеюсь, у нас будут гости. Возможно, пока еще как бы мы не договорились до конца, но я верю, что у нас будут гости. Я не знаю, что они будут проповедовать, но то, что я буду проповедовать вот именно эту тему. Кто мы есть в Иисусе Христе? Аллилуйя. И давайте мы сейчас, я предлагаю вам просто встать и помолиться за наступающий Новый год, за то, чтобы мы действительно, наша жизнь в этом, в 2020 году. Это условные даты, конечно. Это условные даты, но как-то мы привыкли немножко соизмерять свою жизнь с датами. С понедельника начинаем новую жизнь, там, или с Нового года начинаем новую жизнь и так далее. Давайте мы просто помолимся, чтобы Господь, милостливый Господь, Вседержитель, Он помог нам 2020 год. В 2020 году встать на правильный путь, встать на путь, на котором детали нашей жизни, они будут отвечать общему замыслу, который Бог имеет для нашей жизни, то есть чтобы детали нашей жизни приносили славу Ему. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя, Господь.